«Именно. Потому, жрец, скажу тебе так. Пока наши судьи могут сажать мейканских аристократов в ямы, до тех пор вестирцы будут считать себя частью империи. Нарушьте границу и убедитесь в этом». Навар вскочил. «Рок должен вернуться к нам!» Долина Гевенах не была спорной территорией, пока Виндекан не занял земель к югу от него, — вмешался граф. «А заняли вы их, выступив против боевого культа Сатрена, если мне не изменяет память».
«Не мы, но лишь я», —
скривился гневно Так.
«И все еще есть те, кто охотно уложил бы меня за это в могилу. Но многие из местных помнят, как возрожденный культ вел себя в Лаверде и Конеласе, сколько кланов было истреблено до последнего человека, потому что не желали поклоняться рогатому топору. Я повел войска на юг, чтобы скрутить шею мелкой твари до того, как она подрастет. Я не думал, что возродится она тернием в моем боку, да еще и от родной крови».
«Так скрути ему шею снова, Так». Жрец приподнял брови, иронично улыбаясь. «Кликни дружину и прикажи бросить Навара в узилище. Пусть твоя стража ударит в его людей. Их-то едва 300, и это не сила вовсе. Один приказ, и дело сделано».
Айрис чуть приподнялся, упер кулаки в стол, покраснел.
«Не дразни меня, козий выпердыш. Вы спрятались за этим молодым дураком словно за щитом, поскольку знаете, что я обещал его матери, что стану заботиться о нем как о родном. Но не проверяю, удастся ли натянуть этот лук еще сильнее, потому что тот сломается в твоих руках. Я...»
Графиня протянула руку и деликатно прикоснулась к пальцам Тахга. «Полагаю, господин, что мне с мужем не должно быть свидетелем всего разговора. Мы пойдем познакомимся с важнейшими из представителей кланов, которые твой племянник пригласил сюда специально для нас. Надеюсь, Навар Таклав, ты не откажешься нас представить?»
Смотрела она так, что и камень бы не отказал.
Навар замер и неуверенно улыбнулся, поглядывая на жреца.
Исава не дала ему и шанса. Прошелестев юбкой, уже стояла рядом, затем доверительно взяла его под руку и, жемчужно рассмеявшись чему-то, что сама произнесла, потянула юношу в сторону зала. Граф вскочил и направился за ними следом. За столом установилась глубокая тишина.
«Стоило б ежедневно пороть его, начиная с 3 годков. Может, выучился бы тогда слушаться старших».
Так уселся, налил себе вина и выпил одним махом.
«Тут на севере не сыскать плодов под такой напиток. Скажи мне, жрец, насколько далеко намеревается зайти культ и зачем?»
«Сатрен требует надлежащего ему места, и мы не прекратим, пока он его не получит».
«Ты говорил с ним? Встал меж изогнутыми рогами и услышал голос бессмертного? Говорят, жрец моего отца, старый Гарес, когда уже овладел должной силой, умел ходить тропами духа на встречи со своим богом. Запирался тогда в комнате, а когда выходил из нее, слуги видели на полу кусочки мха, грязь и листья с деревьев, что не растут так далеко на севере, влажные, пахнущие темными пущами землю. Сатрен впервые добровольно связал себя с телом рогатого Тура и, должно быть, полюбил эту форму. Ты бывал в его царстве, жрец? Топтал чернозем, на который никогда не ступала нога человека? Смотрел в глаза бога?»
Явен Одерен молчал, глядя, прищурившись на властителя. Потом опустил глаза.
«Нет, не бывал», — ответил он наконец.
«Не я и никто из моих собратьев. Тропы духа — дороги для тех, кто уже стоит одной ногой на пути в дом сна. А у меня еще осталось здесь немало дел. Например, организация тайных убийств».
Айрис некоторое время всматривался в окаменевшего жреца.
«Ничего не скажешь», — фыркнул презрительно. «Ты ведь не слишком хорош в этой игре, верно? Захоти ты морочить мне голову, пришлось бы тебе взорваться возмущением или изобразить удивление и спросить, о чем речь. И делать это сразу же. Ты ведь полагал, что твои головорезы не нашли посольства или отказались от нападения. И представить не мог, что они повстречают на своем пути горную стражу. На будущее, если ты жаждешь создать при культе орден фанатичных убийц, не позволяем татуировать топор на своей груди. Такое в случае неудачи затрудняет возможность отрицать свою причастность».
Жрец молчал, и мысли легко отражались на его лице. Кеннет знал, что он ответит, прежде чем тот раскрыл рот.
«Я ничего не знал о покушении. Виновные будут наказаны. Даю тебе слово, Так». «Правда?»
«Да, клянусь.
Убийство послов, да еще на территории империи, ничего бы мне не дало. Куда лучше оставить все как есть, ибо нынче они прибыли сюда и оказались публично унижены. Я не говорил, что это было на землях империи. После этих слов Тахга установилась ледяная тишина. Прервал ее лишь внезапный взрыв смеха в зале. Кеннет обернулся. Графиня вместе с мужем и Навером остановилась у одного из столов и, должно быть, произнесла нечто, развеселившее до слез большинство там сидящих. Сама она, благодарно опираясь о плечо мужа, улыбалась лучисто и искренне. Потом повлекла своих спутников дальше. Тахк не сводил с нее глаз.
«Такая женщина! Каких сыновей могла бы она мне дать?»
Все за столом одновременно взглянули на него. Беннет Афтполб открыл рот.
«Нет, капитан, я имею в виду совершенно не это. Сей сластолюбивый варварский старикашка вовсе не возжелал прекрасный мейканский цветок».
Тахк улыбнулся легко, почти иронично, и продолжил, не отрывая взгляда, отходящей по залу графини. «Тупой крепыш! Так говорили обо мне в молодости. Но, тем не менее, я 35 лет сижу на резном троне и держу в узде самую отчаянную, мстительную и упрямую банду из кланов тех, что когда-либо обитали в этих горах. Предотвращаю резню, разрешаю споры, веду войны, но все равно единственное, что обо мне говорят, что могу убить человека ударом кулака. И, может, именно потому, что видят во мне обычного простеца, а я все еще здесь сижу. Ибо кажусь менее опасным, чем кто-то умный и сообразительный. Порой лучше изображать более глупого и менее опасного, чем ты есть на самом деле. Верно?»
Одеран уже сумел овладеть собой и поглядывал на Тахка куда как внимательно.
«И какое отношение это имеет к нашей прекрасной графине?»
«Прекрасная графиня!»
Владыка Винда Канна негромко фыркнул.
«Звучит почти так же, как тупой крепыш. Не опасно, верно? Выходит, что и вы, и господин капитан, и солдаты доблестной горной стражи так и не поняли, кто на самом деле главный посол, верно? Все из-за того, что на Мекке не существует слова для женщины-дипломата. И в письмах, которыми я обменивался с великим губернатором, говорилось о посольской паре или о дипломате первого класса и сопровождающем его дипломате четвертого класса. И твои шпионы, жрец, читавшие письма, решили, что дипломат первого класса — это граф, а жена его — просто украшение, не более чем брошь на рубахе с церемониальным титулом дипломата четвертого класса».
Капитан Всадников забарабанил пальцами о стол.
«Это невозможно. Дипломат первого класса является голосом империи». «Именно. Тот самый, который имеет право заключать союзы, подписывать договоры и даже объявлять войны, как если бы он был императором. Его слово окончательно, и даже император не может самовольно изменить решение дипломата первого уровня. Для этого необходима воля владыки и совета первых. Говорят, что во всем дипломатическом корпусе империи есть лишь семеро людей с этим титулом. И его не присваивают за происхождение или богатство. Говорят, что если любого из этой семерки связать и бросить в яму с ядовитыми змеями, то через час он убедит он их, чтобы те распутали его и сплели из своих тел лестницу, по которой он смог бы выйти на поверхность. А потому, жрец, устраивайся поудобнее и смотри, как успокаивают змеиный клубок».
Кеннет отвел глаза от Айриса Клависа и глянул в зал. На первый взгляд ничего не менялось, посольская пара переходила от стола к столу, от клана к клану, задерживаясь и обмениваясь фразой другой, главным образом с вождями. Кто-то смеялся, кто-то отвечал, но слова тонули в общем шуме огромного зала. Не происходило ничего особенного. И только через минуту-другую он заметил, как действуют чары графини. Люди, к которым она подходила, гордые и высокомерные, таяли словно воск. Уходило суровое выражение лица, с нахмуренных лбов исчезали морщины, атмосфера теплела на глазах, а женщины... Графиня как раз подошла к самому многочисленному клану, сидевшему под стеной слева, и после короткого приветствия завела разговор с сидящей посредине Матроной, не обращая внимания на сопутствующего ей старого мужчину в начищенном доспехе. Легкая улыбка, обмен фразой другой, деликатное прикосновение к клановому платку. Внезапно женщина, до того момента серьезная и хмурая, широко улыбнулась и что-то произнесла сидящему рядом старику. Вся группа взорвалась громким хохотом, в котором выделялся прозрачный, жемчужный смех графини. Зал утих, пытаясь понять, что так развеселило остальных. Через миг Исава наклонилась к женщине и несколько ударов сердца шептала ей что-то на ушко.
«Хм, а она прекрасно знает, кто правит у Хэгланов», — пробормотал Тах. «Теперь глядите».
Графиня в сопровождении мужа неуверенно улыбнулась на Веру, отошла от все еще веселящейся компании и направилась к противоположной стене. При этом осталось как минимум пара кланов, которые Исава миновала.